Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Приветствую вас я, Алексей Пичугин. И вместе с вами, вместе с нами, здесь, в этой студии, ближайший час, эту часть Светлого вечера проведет священник Владимир Мартышин, создатель, теперь такой уже очень известной российской школы, Ивановская на Лехте. Почти 30 лет отец Владимир был директором этой школы, теперь он заместитель директора, но продолжает в ней трудиться. Человек, который эту школу создал, и мы сегодня обо всем об этом будем говорить. Отец Владимир, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Я когда готовился к программе, у вас же очень любопытный путь к Ивановскому. Вы очень много лет работали, я понимаю, что вы очень немалое количество интервью раздали и рассказывали об этом многожды, но вот мы с вами знакомимся здесь на Радио Вера впервые, и поэтому, конечно, хотелось бы тоже с вами поговорить о том, как все это получилось, и вот ваш путь до того, как вы попали в Ивановское, сразу скажем, что это Ярославская область, Борисоглебский район, неподалеку от Ростова Великого, неподалеку от поселка Борисоглебский, где знаменитый монастырь находится, а есть, опять же, недалеко от дороги от Углича к Ростову, то есть очень знаковые места для нашей истории, очень знаковые, которые там бесконечно мной любимы. И мне поэтому вдвойне приятно, что мы будем говорить о школе, которая в этих местах находится. Но вот у вас был свой собственный путь в Ивановское. Давайте о нем поговорим вначале.
Ну да, для меня изначально это, конечно, было, разницы не было, где Ивановское находится, в Костромской, либо Ярославской, либо в Ленинградской.
Где угодно.
Да, конечно. Где угодно, лишь бы, может быть, даже лучше, если бы оно находилось бы в родной вотчине, на Новгородской области, откуда мои корни по матери. Вот. Но так вот судьба повернулась, что у меня жил товарищ, с которым мы учились вместе в университете в Ленинградском на факультете журналистики, жил там. А я в Москве в то время жил. Ну, иногда к нему приезжали в гости. И потом, когда встал вопрос уже вот такой решительный, все-таки тянуло все время в деревню, чтобы жить. Ну, вот я выбрал это место и так вот переехал именно туда.
Вы работали в очень крупном журнале, журнал «Москва», да? Это один из крупнейших наших таких толстых журналов в 80-е, в 70-е годы. А у вас в 86-м году, если не ошибаюсь, да, вы были признаны лучшим репортером Москвы. Или Москвы, да?
Да-да, Москвы.
Москвы. А что вас все-таки сподвигло тогда вот это все оставить и переехать? Я знаю, мне вот так вот посчастливилось общаться с достаточно там, не единичные случаи людей, которые повлияли на меня, которые тоже в свое время, прожив большую часть жизни в Москве, работая, каждый в своей сфере, достигнув определенных успехов, вот так уезжали. То есть это ли время такое было, когда люди почувствовали такую тягу? Было ли это просто желанием что-то изменить в жизни? Вот как это у вас произошло?
Вы знаете, тогда это время пока не было еще, мы потому что были тогда, по сути дела, первыми, и достаточно это было непривычно, и в деревне к этому относились настороженно, и очень долгое время, кстати, относились настороженно, потому что, ну как, кто едет? Либо отсылали на 101-й километр куда-то далеко
от Москвы. Ну, это раньше все-таки, да. Это там до начала 8, ну вот Олимпиада стала рубежным, наверное, таким событием.
Да, вот. Ну, либо, а так, в принципе, ведь движение шло в одну сторону только, из деревни в город, поэтому, ну, за кого меня могли принять там? Естественно, неудачника, либо человека, ну, пьяницу откуда выгнали просто-напросто.
Да, я читал в одном из ваших интервью, как к вам подошла женщина с вопросом, а как закодироваться? Да, да. А я не знаю, а что, вы не закодированы?
А говорят, да, вы же закодированы. Я так был удивлен, потому что ходило, конечно, много. Ну, вот, но если вот сначала говорить так, ну, сам я человек все-таки деревенский. Ну, хотя, да, до 17 лет я жил в деревне.
Ну, это порядочно много.
Ну, даже до 18 в армию я уходил в деревню. Вот. А потом уже моя жизнь связана с Ленинградом, Балтийский завод, текелажником работал. Потом поступая в Ленинградский университет, и, ну, как-то за Москву вроде зацепился. Здесь у меня супруга, мы вместе с ней в университете учились, и она сама москвичка. Ну, и сначала вроде меня это как-то, может быть, вдохновило, потому что хотелось быть журналистом, везде разъезжать, ездить, вот, как-то по стране и за рубеж в том числе, вот. А потом, когда вот уже здесь оказался, в Москве, ну, как-то мне все-таки начал, видимо, сравнивать, наверное, жизнь ту и другую, и Москва мне скучноватой показалась. Хотя, знаете, мой дом... Это на Преображенке мы жили.
Знакомые места.
Да, в то время был таким центром. У меня и знакомые артисты, и писатели собирались такой. Это были не пятницы, не субботы, а какие, не помню, там дни. Но вот было такое, и в том числе такие люди, как академик Углов, скажем. И мы там собирались, беседовали. То есть, казалось бы, что скучать-то. Вот. Но вот знаете, я привожу часто-часто очень вот эту свою душевную тревогу, которая у меня всегда выражалась, допустим. Вот я 50 с лишним лет уже дневники пишу. Вот. И вот в одном из дневников... В московском году, в 83-м, наверное, или 84-м, я сделал, помню, такой девиз. Каждого дневника девиз был у меня, любой начинающейся тетради. Тетрадь обычно там, когда на 2 года хватает, когда на 5 лет хватает тетради, дневники. Вот, и там девиз такой: «Я медленно умираю». То есть я переехал в Москву, в гуще событий.
А вам 30 вроде... лет всего?
А мне 30 лет, да. 30
а
лет
вы уже чувствуете
я,
это, что...
Я чувствую, медленно умираю. Видимо, настолько как бы вот такое... Вот. Потом, знаете, были такие сюжеты тоже, когда, ну, вроде о деревне поговаривали, вот. А помню, сынишке года 3 было, и мы на дачу ездили. Ну, родовая дача в Калужской области, рядом, где Жуков родился. Это не моя, уже по жене.
Это вот. Недалеко от Обнинска.
Да. Вот. Протва там, Дубровка, вот, да, где Жуков родился, да, рядышком, место, через деревню. Да, вот. И вот мы говорим о деревне. А сынишка ходит 3 года или 4 ему, он говорит: «Пап, а что вы так говорите? Все о деревне. Так хорошо, а что мы тогда туда не едем жить-то?» Вот. Ну вот, и вот смотрите...
А у вас была возможность же уехать тогда в Калужскую область, получается?
Ну, куда угодно была возможность уехать. По большому счету там везде нужны были и специалисты. Можно было, в конце концов, в маленький городок поехать, не в столице работать журналистом, а где-то в провинциальном городке, в поселке. Это была возможность. Вот. Ну вот. И потом, вот, наверное, в 87-м году, опять же, такой лозунг, где там «хочу жить», уже у дневника одного «хочу жить». А вот когда я уже в 90-м году переехал, и 3 года там прожил, и у меня толстая тетрадь начинается такая, и у меня такой девиз: «Я живу». Вот знаете, наверное, вот это вот все-таки вот город живет какой-то половинчатой, люди живут половинчатой какой-то жизни, то есть той жизни, которая, ну, наверное, она имеется в виду, конечно, традиционно, вот в древних традициях таких жизней, вот половинчатая, кто, допустим, захватывает восход солнца, росу, допустим, но городской житель и деревенский жители – это разные. Сегодня, к сожалению, эта грань уже стирается в этом отношении.
Знаете,
вот.
Очень любопытно, отец Владимир, что мы с вами сегодня беседуем, а буквально пару дней назад мне так получилось случайно, я познакомился с дневниковыми записями сельского учителя 60-х годов, Михаил Ильич Савин. Он работал, жил в Загорске, нынешнем Сергиевом Посаде, и работал в сельских школах вокруг Загорска тогдашнего. И вот у него, ну, это никак не связано с Лаврой, естественно, это просто записки сельского учителя, который проработал всю свою жизнь в небольших сельских школах, и всю жизнь педантично с 24 по 80-й год вел дневниковые записи всего. И я думаю, что, конечно, то я вас слушаю, я читал ваше интервью, читал его дневники, это, конечно, абсолютно разное мировоззрение людей, которые смотрят и на профессию, которые смотрят на... он там, собственно, о школе-то не так уж много пишет, это скорее всякие размышления о быте, о жизни. Вот, но это тоже очень интересно. Вот, это как-то такое, может быть, продолжение его рассуждений. Вот он их вел с 20-х по 80-е, а уже совсем скоро, вот в 90-м году переезжаете вы в село. И это такая определенная преемственность, даже направление одно.
Да, вот в 90-м, ну вот мы переехали потом, да, поселились недалеко, в 15 километрах от Борисоглебского монастыря. Конечно, это центр Святой Руси, потрясающий, конечно, вот. Он производит, безусловно, впечатление, и мне казалось даже, что как-то бедновато вроде в этом отношении Новгородская область. Это я тогда так думал. Потом, когда прикоснулся к истории Новгородской области, я постигнул такие там вот глубины просто-напросто, невероятные глубины.
А мне вот ближе те края, которые у вас. О Новгороде мы столько всего знаем, мы о Новгороде, мы можем реконструировать средневековую историю, церковную нашу, бытовую, исключительно по материалам Великого Новгорода, к сожалению. А вот по материалам Северо-Востока, вернее, у нас нет материалов Северо-Востока, чтобы ее настолько понять, как это было, происходило там. Хотя Ростов Великий, возле которого вы живете, ничуть, наверное, в какой-то момент Новгороду, ну, уступал, конечно, в историческом плане в целом, но все-таки как какое-то такое ядро, как колыбель, не уступал ни разу.
Ну, вот в Новгороде тоже я родился, вернее, не родился, а родом я оттуда, где мои предки жили, деда, прадеды, вот. Там буквально недалеко, в 7 километрах, стоялась вот эта битва Ивана Третьего, скажем, с новгородцами, то есть историческое место. Почему я потом, ну, когда у нас уже программы мы начали осуществлять, о которых мы еще, наверное, поговорим, да, вот, да. Но потом прикоснулись, мы, наш поисковый отряд, который мы создали, стал ездить именно в Новгородскую область. И у меня была такая сначала тоска, почему вот я здесь, в Ярославской области, а не отдаю дань своей малой родине.
А поисковый отряд, это уже вы ходили и искали бойцов?
Мы продолжаем искать.
А, продолжаете, да. А правда, что это было? А когда вы начали?
Ну, это мы уже 17 лет назад.
А, нет, ну вы уже в это время, потому что у меня есть близкие друзья, которые этим занимались в 80-е годы, когда это было еще не совсем законно, когда советская власть на это смотрела как на возможный элемент оборота незаконного оружия. И доходило аж вплоть до, ну, доходило до трагедий.
Мы об этом, наверное, может быть, еще поговорим, потому что это большая часть, составная такой воспитательной части, в школе, и она занимает большое место очень. Вот.
Да, ну это мы сейчас постепенно подойдем.
Вот. А так вот складывалось, видите, и, наконец, вот это, конечно, наверное, в 90-е годы, когда вот началась эта разруха, началось, когда, хотя, конечно, был такой пик движения, и вот я, ну вот сейчас у меня вышла книжка, веду я отроков по русскому пути, как раз...
Да, вот передо мной лежит.
Да, весь путь вот этой школы за 30 лет, которая была сделана, вот, и я там описывал вот те тоскливые времена, которые начались в 90-х годах и в Москве, когда я работал на Арбате, и когда проходил весь этот, ну, помните, весь этот балаган, весь этот, вся эта ярмарка, как говорится, где продавалась вся страна, начиная от икон и заканчивая генеральскими мундирами и звездочками золотого героя Советского Союза, как говорится.
Вот. Но вряд ли они были настоящие,
почему, мне кажется. Ну, я абсолютно не вникал, но впечатление это было такое, что все это настоящее, и жизнь-то она настоящих москвичей была, когда проходил, то, конечно, впечатление было такое. Вот. Конечно, там, да, когда я переезжал, конечно, наверное, не думал и так вот серьезно о реформе школы, потому что я думал, что государство школой занимается, что серьезно озабочено. И когда я пришел туда в 90-м году работать, то я был потрясен и поражен, что, оказывается, все брошено, и абсолютно школа была угасающая, в ней было где-то 56 человек, наверное, в этой школе, вот, а своих детей нужно было учить, и поэтому стали думать, что же делать, как детей, и начали заниматься уже и педагогикой, и смотреть начали, как что лучше устроить, вот, и в 94-м году как раз уже начинаем реформирование вот этой школы, которая... Вот, потом у нас уже и будет развиваться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Владимир Мартышин, создатель и первый директор школы «Ивановская» на Лехте. Вас пригласили туда, насколько я понимаю, работать учителем истории.
Ну, трудно сказать, что пригласили, потому что я тоже выбирал ведь место жительства сам, а оказалось такая...
Ну, необходим был историк.
Там, ну, кто угодно нужен был. Uh-huh. Школа была такова, что в ней работало только два человека с высшим образованием. Один из предметов вели девчонки после 10 класса, после 11 класса. То есть специалистов там не было.
Понятно, а школа полная была на тот момент, то есть
она
все
была
10 классов.
11... Нет, не было 10 класса, uh-huh. но 11, 4 девчоночки сидела uh-huh. в 11 классе. В 9 классе два человека было. То есть, конечно, уровень был школы, она шла полностью на закрытие, в общем, во всяком случае. У меня какой-то не было вот этой опасности, что будет, если ее вдруг закроют, я выбрал это место. А выбрал, я говорю, просто потому что оказался дом. Опять же, дом хороший, старинный, купеческий, такой на двух уровнях.
Вот, каменный низ, под деревянный липами. Вверх.
Да, 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 типовой такой.
А так
проект.
И живете в нем, да?
Да, конечно, так и живу в нем. Вот. И мне колхоз продал этот дом именно, что если я только буду работать с кем-то. И я начал изобретать, думаю, ну вот я буду вести кружки в школе, буду то, а потом литературу некому вести, историю некому вести. Ну и взял я, естественно, ставку, и где-то три дня вот стал в школу ходить.
Но при этом в Москву ездили наверняка, да?
Ну, вообще, честно говоря, уже осенью я с Москвой полностью все до иголки отсюда и до нитки перевез уже, угу. и как бы мы порвали уже, мы стали только одним местом жить.
Но у вас это было общее решение семейное, да, такой переезд?
Я бы сказал, даже, наверное, общее, безусловно, но, наверное, инициатором даже была где-то супруга. Она угу. тогда была, сидела с третьей ребенком дома, как раз 4 месяца было, ребенку исполнилось. И вот она была... Работала в то время, ну, вернее, была в декрете, но работала на гостелерадио, и тоже интересная работа, и за рубеж, и в Финляндию, она радиовещание на Финляндию работала, поездки были.
Да, то и есть... навещание знаменитое.
Да, да, да. И, конечно, вот общее такое решение было и детям, конечно, вот сыну был в 6 класс ходил, старший, конечно, это было общее такое решение.
Да. На ваших глазах я вот припоминаю то время... С точки зрения села, это был самый-самый перелом, когда еще вроде бы села и деревни с колхозами, с сельским хозяйством, с машинами, с людьми, и в какой-то момент все это приходит в упадок и постепенно до конца 90-х годов умирает. Вот вы в сам этот период такого наиболее массового, наверное, оттока людей из села приняли там школу и начали ее развивать. Я даже не знаю, как здесь сформулировать правильно вопрос, поскольку это со стороны, наверное, казалось для большинства безумной затеей.
Я и сам сегодня смотрю на себя того, мне тоже кажется, что это было что-то из той области, потому что действительно процессы были такие страшные, вот, ну, опять же, если вот листать дневники вот за эти 30 лет жизни в деревне и как раз 90-е годы, там вообще, я читаю дневники, просто ужас, спившиеся мужики и бабы кругом просто-напросто, то есть, и мы вот где-то боготворили эту деревню, восхваляли, мечтали о деревне. А когда вот это увидели, вот. Но знаете, еще в 90-м году, например, там вот у нас, ну там картофелем занимаются колхозы, мощно так занимались, и было, например, 3 заводика таких вот крахмальных, и они даже в 3 смены работали, можете представить. В 90-м они еще работали, а вот как раз уже пошло 93-й, 94-й, и все рушится пошло. То есть все пошло ко дну, и это все действительно на глазах на моих уже все это происходило, вот. Но интересно, вот в 92-м году, наверное, еще 2 семьи переезжают туда, ну, из области, из Московской, из Москвы, и мы как бы этого в школе начинаем действовать, начинаем работать, и мы как будто ничего не замечаем, что происходит вокруг, и все полностью отдаемся школе, реформируем школу, новые программы, новое движение, то есть школу стали делать уже под своих детей.
А церковь в каком-то виде тогда в вашей жизни присутствовала?
Да, конечно, я, во-первых, и отсюда, вот у меня развивались здесь очень хорошие, такие, мой первый духовник, это был владыка Алексей Фролов, тогда еще иеромонах, вот, И у меня здесь развивалась деятельность и хорошая, и профессиональная. Мы с ним начинали первую издательскую деятельность, начинали вот «Христианское воспитание детей», такая желтенькая книжечка, это мы издали первое, светское тогда, церковь впервые издала светские, начали, в светских изданиях мы начали издавать. Или «Земная жизнь Богородицы» начали издавать, вот. И, в принципе, подталкивали. Потом, знаете, я когда работал в журнале в Москве, мы начали задумывать, и пришел Крупин как раз работать уже.
Владимир Крупин.
Да, Владимир Николаевич, мы до сих пор дружим с ним, вот, и он начинает задумывать семейную такую вот эту церковь и библиотеку, то есть все. И я начинаю сотрудничать с издательским отделом патриархии, и там познакомлюсь с архимандритом Иннокентием, вот, и...
Отец Иннокентий Павлов, да?
А?
Отец Иннокентий Павлов.
Нет, нет, не Павлов. Отец Иннокентий, господи, забыл. Но он был издательством занимался полностью там, и архивами всей занимался. И вот сидим, пытаемся с ним сформулировать вот эту концепцию вот этого домашней этой церкви для журнала. И он мне вдруг говорит, Володя, говорит, а вы не хотите переехать в деревню? А они тогда уже начинали вот Иосиф Лавский монастырь формировать, и там деревни, в общем, тоже где-то начинали формировать, вот. И я так подумал, говорю, ничего себе, сам в деревню не едет, а хочет вот я, чтобы в деревню ехал, это за полгода до отъезда, можете себе представить. Ну вот, а там был действующий храм у нас недалеко, километров 10, наверное, единственный на весь район, село Павлово, вот, естественно, в этот храм сразу же пришли, мы с благословения пришли с супругой туда, и туда за благословением пришли священнику. И буквально, наверное, там где-то через полгодика я стал там алтарничать, и с тех пор я уже плотно вообще в церкви, и уже, оттуда уже не выходил, как говорится.
Ну, а в Ивановском тогда ведь не было ничего?
Нет, в Ивановском это было, всего два ребенка было, сегодня там 50 с лишним детей, да, вот. В моей деревне было, нет, 5 детей в Ивановском было, а сейчас вот 52 ребенка. В моей деревне было 2 ребенка, сейчас уже 30, наверное, 6, где-то 37 детей в деревне. Маленькая деревушка, которая буквально на 14 домов. Вот. Конечно, храма не было. И мы садились на трактор и ехали в храм на тракторе.
Потому что а где еще раз храм был ближайший?
Так вот, в Павлово село.
А, Павлово,
да, Павлово село, да, в 10 километрах, ближе к Борисоглебу уже. Вот, поэтому таким вот образом, и сколько, 9 лет я там в этом храме с отцом Николаем Тараканом алтарничал, и, в общем, ну, набирался, как говорится, там и ума, и набирался какого-то, в общем, всяких случаев, любви к службе, ко всему, так сказать. Вот, а потом уже начали восстанавливать храм с отцом Борисом Украинцевым, журналист тоже, переехавший туда к нам, Вощажниково храм стали восстанавливать, а уже в 2000 году начали рубить свой храм, рубили прямо около моего дома, а потом перевезли его уже в Ивановск, потому что я живу в соседней деревне Кучерах.
Да, ну вот я смотрю, у меня карта, специально карту открыл, сейчас это вот все кусты, села Тихвинская церковь, про которую вы говорите, да, Павлова,
да.
Ну, там уже, там тот же священник или уже нет?
Отец Николай продолжает
служить,
да.
Ну, вот, да, я смотрю, да, храм... А храм закрывался, нет?
Храм закрывался, его закрыли тоже в 37 году, священника отца Николая Неверова взяли, расстрелян, вот. А вот начали хлопотать, в 42-43 году начали хлопотать об открытии храма, но, к сожалению, открыли, наверное, уже где-то только в 47-48
году. Ну, открыли еще в 40-е годы, то есть он вот
советский
год.
Недолгий период, и самое главное, он был единственный в районе, и большая часть вот этих всех всевозможных каких-то ценных, допустим, икон, там, допустим, облачение, что-то утвари, стекалось в этом храме. Поэтому он достаточно богатый был храм.
Да, вот. И все-таки самое главное, что мы сейчас знаем школу Ивановская на Лехте как школу очень, ну, необычную по сравнению и с сельскими школами, по сравнению с православными гимназиями. Ведь ваша школа не православная гимназия при всем при этом. У вас общеобразовательная школа, но со своими особенностями и традициями, которые, ну, уже можно назвать традициями, которые вы заложили вот за эти 30 лет, что вы школу и возглавляли, и продолжаете в ней работать, Это же все пришло не сразу, я так понимаю, что это как-то менялось, наверное, ваше мировоззрение, или же ваше мировоззрение, которое у вас было к моменту переезда, оно постепенно начало давать вот такой выход в предметах, в подходах, в экспериментах.
Вы знаете, дело в том, что вот у меня огромная библиотека и в Москве была, и всю я туда перевез. И если посмотреть, то вот как раз на содержание этой библиотеки, то как раз вот то есть, история прежде всего, литература, литературоведение, фольклор, религиозная литература, философия. То есть как раз, и самое главное, вот я столкнулся в школе буквально с первого дня, когда я понял, интересно, там богатейшая же история краеведческая, вот прямо буквально каждого села, каждой деревни.
Да.
Тот же Титов написал ее такое, написал каждую деревню, хотя бы сколько строчек ей уделилось еще в 1886 году.
Да, там у вас Титов во Владимирской губернии Добронравов.
Да. Вот, и можете себе представить, и я узнал, что ребята, которые на урок ко мне приходят, там 5 человек, 6 человек, 7 человек, они ничего вообще не слышали. И я потрясен был.
А их родители, же? Их бабушки ничего не слышали.
И никто ничего не слышал. И никто ничего не знает. И я им начал на уроке буквально с первого дня, с 90-м году сразу же, давать вот эти азы буквально каких-то знаний о их истории. И вижу, что у них глаза-то горят, им гораздо это интереснее, чем французская революция, чем всякие революционные периоды.
Но без французской революции тоже никуда, когда мы говорим о таком общем образовании, о преподавании истории, мы никуда от французской революции не денемся. Но при этом мы не можем никуда деться от нашей истории и от истории... вот таких деревень и сел, особенно если люди там живут.
Ну, вы знаете, это уж, как говорится, замечание по французской революции. К нам в году в 93-м приехала француженка, она снимала репортажи и все, вот, по всей стране, и к нам приехала туда, вот. И, ну, я и думаю, вот я воспользуюсь, как раз у меня тема была по истории французской революции, вот она-то мне сейчас и расскажет. И я ее приглашаю, она садится перед детьми, я говорю, ну, а как вы вот это скажете? Она говорит, а народ открывает? А говорит, а я об этом не слышала ничего. Мы настолько были потрясены и поражены, но она не слышала, она и в Русском музее не была, она и в Третьяковке не была, а в шестой раз уже была в России. И тогда мой друг, нынешний священник, отец Борис Украинцев, воскликнул перед... Мы собрали там круглый стол, и детей собрали. Он говорит, дети, вот видите, и вы будете такими же, если ничего не будете учить, и так далее. Поэтому да.
Но... А знаете, я вам в ответ расскажу историю нескольких сразу моих знакомых, которые в 90-е годы, в начале 90-х, помните, челноки были, да, челночили, да, ездили в Турцию, ездили куда в Турцию? В Стамбул ездили. Сейчас мы знаем, люди едут в Стамбул все-таки посмотреть именно Стамбул, Константинополь. Да. Есть чудесная книга Сергея Аркадьевича Иванова «Путеводитель по Стамбулу в поисках Константинополя». Есть огромное количество такой научно-популярной литературы для того, чтобы приехать это посмотреть. А я говорил с этими людьми, а они в 90-е годы, приезжая, никак не ассоциировали вот этот Стамбул, средоточение, извините за низкий слог, шмоток, челночной жизни, вот этих сумок и баулов, и вот того самого Константинополя, который был буквально в нескольких километрах. Им это все было настолько неважно, не нужно, как, наверное, вот в вашей француженке Третьяковская галерея «Русский музей». Хотя, возможно, впоследствии она и везде побывала.
Аналогия, да, такая просматривается, да. Вот, конечно же, и знаете что еще? Тоже с первых же дней я детям начал давать вот этот народный календарь. Кстати, он еще, когда я приехал в 90-м году, бабушки все еще знали. И вдруг я услышу от них, например, вот, ну, вот через несколько дней будет введение во храм Богородицы, я слышу от них пословицу такую или поговорку: «Введение ломает ледение». Я говорю, что такое? Он говорит, вот теперь будет наведение, точно будет Благовещение. Девица косы не плетет, птица гнезда не вьет. И они не работают в этот день, они с утра положат сено, и, в общем...
скотине.
Они настолько обрядовую эту сторону еще все время соблюдали. Причем в 90-м году еще в каждом доме, буквально в деревне, были иконы.
Да.
Это потом разбой начался где-то в 94-м, 98-м.
Не, раньше. Вот Солоукин, черные доски, помните?
Но там еще грабежа не было.
А грабежа не было, да был уже иногда был.
А вот
он-то честно ездил, скупал, в 60-е годы. А кто-то уже, он там пишет и подворовывал.
А потом
это вал просто
начался. Для себя, может, кто-то что-то искал, а потом началась же просто уже торговля.
Торговля, на Запад все это продавалось.
Да. Поэтому все-таки еще, а вы знаете, она и до сих пор, если вы поедете в Мышкинский район, Пшехонский, куда-нибудь в Бретовский район, вы застанете там, ну так вот, как вот люблю родину Федора Абрамова,
Веркалу,
приезжаю, и там кусок жизни вот такой вот прежний, говорят с тем же абсолютно вот говором, говорят.
У меня друзья в свое время уехали из Москвы в Веркалу жить в 2009 году, и вот у них там и гостиница уже сейчас.
Ну, отец Илья там тоже уехал из Москвы.
Отца Илья я знаю, конечно. Я приезжал в Веркалу и снимал.
Да, мы с ним дружим, как говорится. Да.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Владимир Мартышин, создатель и многие годы директор школы Ивановская на Лехте в Ярославской области, о школе, о когда-то таком переосмыслении, переезде будущего отца Владимира из Москвы в Ярославскую область мы сегодня говорим и продолжим говорить буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».